Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях традиционно писатель, журналист Виктор Шендерович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. К сожалению, очень страшные вещи происходят в последние дни. И вот сейчас приходят новости о том, что Украина попросила европейских и американских экспертов помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. И завтра в Киеве пройдет церемония прощания с журналистом. Вы были знакомы?
Да, да.
Вы работали на телевидении вместе?
Мы работали на телевидении по разные стороны баррикад.
Вот как?
В 99-м, 2000-м году юный, молодой Павел Шеремет поработал в программе «Время» и успел поучаствовать в уничтожении НТВ. В отличие от почти всех остальных, кто тогда участвовал в уничтожении НТВ, он потом сокрушался по этому поводу, и, так сказать, ему было невесело от его участия, и он выломался из этой федеральной колеи довольно быстро, он довольно быстро вырос и повзрослел, он довольно быстро стал замечательным журналистом, каким мы его уже и знали последние годы, замечательным, независимым, неподкупным, а с абсолютно ясными ориентирами профессиональными и человеческими, значит, и... Ну, конечно, мы уже с тех пор много раз встречались, и все занозы повынимали, и много было говорено про то. И его взлет человеческий, профессиональный, то, что сделало его, да, из винтика Павлом Шереметом, человеком с именем, этот взлет человеческий, профессиональный, вот довольно удачно оттеняется судьбами многих журналистов НТВ, которые тогда были вместе со мной по одну сторону баррикад, а потом оказались винтиками. Да, каждый в итоге выбирает свою судьбу. Каждый в итоге с молодыми в эндшпиль, как говорят шахматисты. Да? А в какой-то момент, как французы говорят, к 40 годам мужчина отвечает за выражение своего лица. Оно формируется твоей биографией, уже твоей. Уже не куда попало, и как, что папа с мамой изготовили, а это уже ты. И у Павла Шеремета к 40 годам появилось свое лицо, совершенно ясное, замечательное. Замечательный человек. Он был очень... был абсолютно не злой. Вот такая простая вещь. Такая, как будто не про журналистику. В нем не было агрессии, ненависти. Да? Хотя, ну, биография такая была. Mm-hmm. Да? Нет, он был ироничен, самоироничен. И вот масштаб личности был очень виден. Он не сводил счеты. Он не сводил счеты.
Виктор, кому могло понадобиться вести счеты с ним?
А это не с ним, я думаю. Он не был расследователем. То есть, свести счеты, это, так сказать, в сторону слова «месть». Да? Убивают журналистов чаще всего превентивно, как хранителей какого-то знания. Ну, не только журналистов. Да? Людей из антидопинговых агентств. Да? Убивают. Чтобы чего-то не рассказали. Это не имеет отношения к Шеремету. Он не был расследователем. Все, что он знал, он говорил. Он был публицистом. Мы были коллегами. Он был публицистом. Не было никакого тайного знания, чтобы его убивать, чтобы он не рассказал чего-то. Да? Он не мог никого шантажировать. Это исключено в случае с Павлом Шереметом. Да? Значит, эта версия отпадает. Версия мести неубедительна. На месть... Да, и как личные все, да, оскорбленные мужья не пользуются, значит, установкой мин с дистанционным управлением. Видна рука организации, серьезной. Рискну сказать, видна рука государства, честно говоря.
А какого не рискнете сказать?
Рискну сказать нашего, репутация, знаете ли. Я сейчас говорю о том, что кажется мне одной из очевидных версий. Разумеется, я ничего не знаю. Могу пользоваться только общими соображениями. Общие соображения такие. Что нам хотели сказать этим убийством? Если предположить, что человека просто надо убить кому-то, почему-то, ну, допустим. Но это делается по-другому. С меньшими затратами, да? Потому что это очень специальная история.
Слушайте, у нас очень специальные условия. И у нас, и на Украине происходят вещи, которые невозможно вообразить.
Но тем не менее, да, но тем не менее, демонстративное убийство, да, демонстративное в центре Киева. Демонстративное знаковое убийство. Кому это может быть выгодно? Президенту Порошенко, у которого Шеремет спросил про офшоры. Нет. Несопоставимый ущерб. Да? Дестабилизация, вот вызывающая пощечина Украине и ее силовым службам, пощечина в центре Киева. Заказное, демонстративное, даже без попыток сделать вид, что это было бытовое, да, арматура, там, да, нож и так далее, отравление, чтобы потом сказать, что само. Нет, демонстративное, чтобы знали, что это теракт. Кому это может быть предназначено? Какой месседж? Первый месседж, который мне приходит в голову, это месседж всем российским журналистам, выгнанным и активистам, выгнанным отсюда, да, и работающим в Киеве. Ребята, привет! Привет! Мы здесь, мы вас видим, вы у нас в руках, вы живы, так сказать, потому что мы просто не решили еще, что целесообразно с вами что-то делать. Вы не думаете, что вы в чужом государстве как-то защищены. Репутация нашего государства после убийства Индарбиева, после убийства Литвиненко...
Да? После убийства Немцова.
Нет, это просто возле Кремля, это сам Бог велел им, да? Я сейчас говорю специально, говорю убийства,
я прошу прощения,
демонстративные убийства, совершенные за пределами страны. Я сейчас говорю только о репутации и о целесообразности.
Есть только один момент, когда убили Немцова, речь шла именно о том, среди прочего, что большие пощечины нашим спецслужбам и президенту представить немножечко, было трудно.
Да, только немножечко разные.
То же, что вы сказали сейчас
совершенно
о Порошенко,
только немножко разная ситуация. Ситуация не вполне зеркальная, потому что страны не зеркальные. Потому что Путин абсолютный хозяин страны, и спецслужбы абсолютно принадлежат ему, лично ему. Да? И нету никаких других политических сил. А ситуация Порошенко на Украине совершенно другая. Не так ли? Значит, ситуация не зеркальная. Что касается пощечины, да. Только кто в состоянии дать эту пощечину? Случай с Немцовым, как мы знаем, судя по всему, знаем, это просто будет признано при следующей власти, да, это была комбинация, это война была, это внутренний дарвинизм. Это попытка убрать Кадырова, да, со стороны крупных чинов, так сказать, ФСБ. Его подставили. Думали, что будет вынужден сдать Кадырова в этой ситуации, когда убийцы от Кадырова будут пойманы. Но Путин предпочел не сдавать Кадырова. Это другая история. Такого рода комбинации в случае с Шереметом, на мой взгляд, очевидно, нет. Там мы ищем, кому выгодно. Старый древний вопрос из римского права. Кому выгодно?
Тогда совсем один короткий вопрос перед перерывом. Как вам кажется, Шеремет был относительно случайно выбран? Просто как один из журналистов?
Трудно стать на логику убийц, но думаю, да. Это просто одна из знаковых фигур. Гораздо важнее, с моей точки зрения, в этой ситуации. Ну, мы не знаем всего, я, разумеется, не знаю каких-то подробностей украинской его деятельности. Но я знаю самого Шеремета и исключаю то, что он мог кого-то шантажировать чем-то. Это я исключаю абсолютно. Да? Да, я предполагаю, что знаковость этого преступления – это самое важное. Знаковость. В центре Киева теракт демонстративно человека и принадлежащего совершенно очевидно к антироссийской, так сказать, оппозиции. К российской оппозиции антипутинской, скажем так.
Особое мнение писателя Виктора Шендеровича. Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Архан Джемаль. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает! А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
В передаче «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Последний шанс для России. Такова тема пятничной программы 2016. Наш гость – лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ведущие Ольга Бычкова и Виталий Дымарский. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю,
есть, конечно,
как бы это сказать,
слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает писатель и журналист Виктор Шендерович. Так как мы заговорили уже, так сказать, в целом об убийствах журналистов,
да,
и видных каких-то людей, сегодня пришла новость о том, что убит тоже оператор канала «Россия-1». Но это произошло в России.
Да, это произошло в России.
И, возможно, это совсем другая история.
Да, другая, конечно, история. Это, ну, пока ничего не известно о том, что это какое-то убийство, связанное с его профессиональной деятельностью. Да, и это было бы странно,
тем
если
речь
об операторе, да, а не о лице в кадре. Но, конечно, нельзя не вспомнить про Марию Захарову из МИДа, ну, просто по этому поводу, которая после убийства Шеремета объявила, что Украина становится братской могилой для журналистов и журналистики. Ну, вообще, конечно, совершенно феноменально. Вот кто тянет за язык-то? Кто заставляет напоминать об этой теме? Уж молчать бы в тряпочку России по поводу журналистов. Специально для этой дамы. По данным Комитета защиты журналистов международного, Россия третья в мире по опасности для журналистов. По числу смертей с 91 года ее опережают Алжир и воюющий Ирак. Юдина, Домников, Щекочихин, Политковская, Эстемирова, Бекетов, искалеченный Кашин, избитый Шлосберг. Это так, навскидку, для начала. Это только верхний слой, который известен всей стране. А там я сегодня посмотрел, значит, больше 200 имен убитых журналистов. Убитых именно как журналисты. Я сейчас не говорю о случаях оператора Первого канала или Илюши Зимина, нашего НТВшного, так сказать. Не о бытовых случаях я говорю. Я говорю о журналистах, которых убивали, потому что они, значит, при исполнении служебных обязанностей, да, как журналистов. Расследователей, да, переходивших дорогу местным царькам, князьям по всей России. В основном в провинции, конечно. Я так назвал имена, известные, так сказать, на федеральном уровне. В основном, конечно, в провинции. Добавим к этому, повторяя уже к первой части того, что я говорил, собственно, политическую репутацию нашего руководства по отношению к оппозиции вообще. Да? И тут Ершенков, Немцов. Кстати, Немцов. Его можно зачислить в число журналистов, безусловно, потому что его доклады...
Да? Те же расследования.
Те же расследования. Немцов занимался расследовательской журналистикой. По крайней мере, был острием. Там была команда, но он был острием и лицом этой журналистики.
Он, кстати, тоже не
пытался
эти сведения сохранить.
Разумеется, нет. Он не был убит. Я просто говорю, что Немцова можно зачислить в этом смысле в число, безусловно, журналистов. А территория же, на которой совершаются убийства, это уже совершенно второй вопрос. Повторяю. Катар с Яндарабиевым, да и Литвиненко убивал тоже не английская королева, судя по всему. Стало быть, госпожа Захаровой рот бы зашить на эту тему. Не напоминать нам об этом. Напоминают. Поразительно, что в этом больше, глупости или наглости. Просто вот фотофиниш должен это определить.
Сами сказали это слово. Кстати, о фотофинише. Олимпиада.
А!
Олимпиада.
Но мы не договаривались. Допинг.
Олимпиада, допинг. Кругом, с одной стороны, враги, с другой стороны, вообще все мутно, странно.
Нет, мутно только со стороны Мутко. Ничего там мутного нет. И некрасиво подозревать, когда
Виктор,
вполне уверен. Чего мутного?
Виктор,
Ольга, с нетерпением жду.
Спокойно.
С нетерпением жду информации. Объясни, что мутного,
да,
там?
Ну, допустим, доклад, ну, не так, чтобы все основано на том, что рассказывал Родченков. Практически, да? Потом вдруг появляется некая швейцарская фирма, которая говорит, извините, наши баночки вскрыть невозможно. Это, в общем, отдельное полицейское должно быть мероприятие. Я так понимаю, что недостаточно этих структур, чтобы провести вот прям по-серьезному. Кто, куда, чего брал, где отпечатки пальцев.
Ты, так сказать, сторонница версии Елены Исинбаевой, что это заговор против российского
спорта?
Нет,
абсолютно.
Нет, а что?
Я сторонница того, что теперь нужно как-то выбирать позицию, как себя вести.
Я сторонник
в том,
того,
что есть.
Как говорил Хаджан в «Хаджан в Средине», один персонаж. Что если, значит, передо мной стоит осел, я вижу осла, он пахнет как осел, звучит как осел, то, видимо, это осел. И я исхожу из того, что если есть вот эти такие, такого рода данные, и они никем не опровергнуты, и никто из спортсменов, сотен спортсменов, десятков как минимум, да, там сколько-то, легкоатлетов несколько десятков, да, 8 десятков, кажется, да. Никто из них не заявил, что этого не было. Это вранье. Я не принимал допинг. Все молчат в тряпочку. Обрати внимание. Что ж такое? Вас оклеветали. Тебе говорят, ты преступница. Ты нарушала закон. Все твои награды незаконные. А ты что-то молчишь. И 8 еще десятков человек так молчат. Ни одного вопроса у этих спортсменов не возникло. Ни к ФСБ, мы не слышали никакого осуждения, ни к Мутко, да, ничего. А кроме того, опять-таки, к репутации страны. Конечно, человек внезапно смертен, как предупреждал персонаж Булгакова. Но когда после начала допингового скандала в течение 2 недель умирают 2 видных деятеля, да, Вячеслав Синев, один из руководителей российского антидопинга, 3 февраля, и Никита Камаев, бывший исполнительный директор российского антидопингового агентства, 14 февраля, через 11 дней. Так, среди бела дня, вдруг внезапно от сердечного приступа умирают. А третий, изготовитель допинг-коктейлей, бежит в США, очень жить хочет. Да? Конечно, все это может быть, конечно же, совпадением.
Может.
Ну, все хорошо. Может, давайте будем и дальше закатывать глаза. Меня интересуют задачи. Задачи. У нас ведь какая штука? Ведь мы находимся всей страной в состоянии такого уже довольно длительного обморока. Вот только перечисленных здесь фактов, только смерти этих людей в этой ситуации должны были стать причиной в стране для огромного скандала с такими отставками, что, конечно, не то, что Международный олимпийский комитет, да, но и ФСБ, понятно. Уже народ отдуплился на эту тему так, что перешутить нельзя. Орден мученосцев. Да? Все. Все. И при этом обморок в стране. Неинтересно. Неинтересно, что просто вот убийство происходит. Неинтересно.
Да все же просто объясняется, Виктор. Все объясняется просто как бублик. Они нас не любят.
Кто они?
Все. Что ВАДА, что МОК,
что
все.
За что
они нас просто не любят.
Ты знаешь что?
Значит, за что любят, нас любят? Несмотря на что.
Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, что на Толстого и Чайковского их нелюбовь не распространяется. Да? Нет. Вот. И Елена Исинбаева пока просто прыгала, а не открывала рот и несла мидовскую совершенно ахинею. Ее тоже все любили, обратите. Она жила в Монако. Да? И не было никакой... Я, кстати, ее приводил в одном из примеров, в одном из эфиров, пример того, когда говорят, что Россию не любят. Я говорю, что Исинбаеву не любят.
Шарапова тоже любят.
И Шарапову. Замечательно.
Но деквалифицировали.
Совершенно верно. Ты знаешь, кого? Значит, теперь по поводу того, что нас не любят. И по поводу заговора против России. Говорит тебе что-нибудь такая фамилия Трэвис Тайгард?
Нет, мне не говорит. Микрофон, пожалуйста,
микрофон не трогай. Да, не тревожим микрофон. Будем тревожить, значит, наших патриотов. Трэвис Тайгард, это глава американского антидопингового агентства, живой, кстати, заметим. Который, знаете, что делал? Он боролся и вжил со свету велогонщика Лэнса Армстронга, который долгое время был лучшим велогонщиком мира. Американец, который попался на допинге на Тур де Франс.
Который потом признался, что он принимал его все время.
Потом лишен был всего, чего только можно, включая призовых денег. И вот американец Трэвис Тайгард, глава американского антидопингового агентства, положил пару лет жизни на то, чтобы уничтожить американца Лэнса Армстронга. Так вот, Трэвис Тайгард – это патриот Америки. Понимаете? А Мутко – жулик. В этом разница между патриотом и жуликом. Потому и никто в Америке, обрати внимание, я не слышал ничего о мировом заговоре против Америки, о том, что французы против Америки, все не любят нас. Вот уж кого не любят в мире, так это Америку. Потому что сильных и успешных вообще не любят. Антиамериканизм – это такое устойчивое, да? Франкофобия не такое популярное слово, да? Да?
А в вот... мире все друг друга не любят.
Нет, секундочку. Америку не любят отдельно. Как самого богатого и успешного. Богатых и успешных не любят. Нет никакой в Америке темы, что не любят, что это заговор против Америки. Попался на допинге этот спортсмен, его команда, его жили со света и отделили репутацию Америки от репутации Лэнса Армстронга. Сделал это Трэвис Тайгард. Дай ему Бог долгих лет жизни. Его тоже называли, наверное, там, патриоты. Я не сомневаюсь, что были люди, которые считали, что он поступает непатриотично. А он поступил патриотично. Он отделил имя Америки и принципы.
У нас же все по-другому.
А у нас все по-другому. Поэтому мы вписываемся за любого подонка и убийцу всей страной. А Клишина у нас преступник, прыгунья, которая не принимала допинг. Ее пригласили в Рио. И на нее, вот да, вот она у нас предатель Родины.
Продолжим разговор с Виктором Шендеровичем, писателем и журналистом в программе «Особое мнение». Выясним, кто еще у нас предатель Родины, но после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». В студии Виктор Шендерович, писатель и журналист, который только что обещал покинуть большой спорт, но мы его пока не покидаем.
Перед этим словами подкидные доски.
Так все-таки, скажите, пожалуйста, а как нужно поступать правильно? Во-первых, почему они не доверяют всем? Там были чистые, нечистые.
Секундочку, есть коллективная репутация. Это делал Российский олимпийский комитет. Штука же не в том, что кто-то себе чего-то вколол в вену, что-то выпил тайно, значит, у себя там в раздевалке. Речь о том, что это было поставлено на поток. И об этом это было под эгидой Национального олимпийского комитета. Об этом знал Мутко. Да? Это означает, спортсмены совершеннолетние пили эти коктейли. Они знали, что они принимают допинг. Значит, в том-то и дело. Это уже дальше коллективная репутация. Если ты хочешь выйти из коллективной репутации, мы с тобой только что в перерыве об этом говорили, госпожа Исенбаева, значит, скажи, я попала в заложники к бандитам. Я не принимала наркотики. Я выражаю сожаление, что меня смешивают с этими бандитами. Я не имею никакого отношения к ним. Я не принимал допинг. Пустите меня на Олимпиаду. Позиция. Ясная позиция. Но если все молчат в тряпочку... Если про Мутко никто слова плохого не говорит, про ФСБ никто слова...
А вот вам хочется, чтобы они про Мутко слова говорили.
Мне хочется, чтобы люди не были рабами, Оля. Даже выдающиеся люди. Даже которые могут прыгать на 5 метров сколько-то там сантиметров. Чтобы они не были рабами, халуями.
Да вы мечтатель.
Я мечтатель. Но легче прыгнуть на 5 метров, видимо, чем выйти и сказать, ребят, я в заложниках у бандитов. Я из этих бандитов. Я... Такая-то, да? Вот не еду на Олимпиаду, к которой я готовилась. Помогите мне. Выпустите меня от заложников, да? Это постановка вопроса. Все молчат в тряпочку, все знают рыло в пуху по локоть у всех. Все понимают, Оль. Иначе вели бы себя по-другому. Если бы это была ложь, они просто вели себя по-другому. Логику. Включаем обычную человеческую логику.
Более а вот по обычной взгляд... человеческой логике и по нормам жизни вот наши спортсмены, которые и функционеры, ну, в данном случае вот этот Родченков, который да. сам варил все на свете.
Да-да-да.
А зачем они это все рассказывают?
Родченков рассказывает то, что жить хочет. То, что Синев умер и Камаев умер за 2 недели. А он не хочет быть третьим.
Ну, хорошо, приехал в Америку, России... сиди там грусти.
Нет, нет, его посадят. Нет, зачем же сидеть грустить? Гласность защиты его жизни. Вот теперь он под защитой его. Теперь американцы понимают, что его надо охранять. А иначе его шлепнут, и в Америке шлепнут. Или поедет какой-нибудь на отдых, там шлепнут. Чем он, собственно говоря, лучше Яндарбиева?
Да? Почему, кстати, олимпийские и всякие прочие спортивные достижения для нас такая важная национальная идея?
А потому что под это дело мы же, помнишь, как рейтинг подняли? Мы Крым под это дело хапнули. У нас нет никакой же... Ведь ты помнишь, что такое была та Олимпиада? Она оказалась ворованной. Победа на той Олимпиаде. Ворованной, как все. И вот здесь, кажется, Кирилл Рогов. Я могу ошибаться, но кто-то в Фейсбуке... Прошу прощения у автора, если это не Кирилл. Прошу прощения, что я не запомнил. Угу. Замечательно написал, что более широкий взгляд на проблему, что фальшак с Олимпийской победой может оказаться чистой метафорой вообще всего существования России сегодня. Потому что кто, он пишет, кто поручится, что в золотом запасе у нас сегодня чугунные болванки лежат, что в боеголовках ядерных не труха. Этого мы с вами не можем проверить про золотой запас. Запас и ядерной боеголовки. Но на уровне эмпирики, да, любой наш контакт с государством указывает на подмену, как с мочой, не правда ли? Значит, вместо полицейских у нас менты озабочены собственным кормлением, вместо прокуратуры, угу. смотри, да, фильм «Чайка», преступная группировка, вместо истории фальшак, бесплатная медицина тоже фальшак, потому что как что-нибудь заболит, да, к платному, диссертации воровные, как известно, биография президента фальшак. И что у нас настоящего, кроме беспредела, не очень понятно. Понимаешь, все фальшак. И это действительно, эта история с мочой оказалась метафорической. Мы поручиться-то ни за что не можем. Потому что труха-то кругом, кругом подмены. От истории до биографии президента. Ну и моча подменная заодно. До кучи. И победы фальшивые. Да? И так далее. И на чьей стороне, и дальше уже, и так далее, через запятую. И кто начал, да, и кто начал Вторую мировую войну?
Про правду и про истину. Ну, Крым-то наш, тут уж никуда не откопаешься. А, про правду и
у
про
Эрдогана
истину.
У Эрдогана могут быть через какое-то время другие
вот
соображения.
Про Эрдогана как раз. Ну, во-первых, Турция приостановит действие Европейской конвенции по правам человека.
Давай про Турцию. Последнее осталось.
На время вот этого чрезвычайного положения вроде...
Нет ничего более постоянного, чем временные меры. Это известно давно. Знаешь, как назывался ленинский декрет о печати? Временные и экстренные меры по пресечению потока грязи и клеветы. Эти временные и экстренные меры прекратились в 91-м году, как мы помним. Mm-hmm. Да? Значит, про Эрдогана и про Турцию. Государственный переворот Турции удался. Его совершил Эрдоган. В Турции происходят совершенно трагические события, по масштабу сопоставимые с 40-летней давности событиями в Иране, с Иранской революцией. Да? Турция совершенно очевидно выбывает из числа. Какой там НАТО, какой там да, вступление в ЕС.
Турция вы... какой НАТО? Пока из НАТО ее никто не попросил.
Все пока. Значит, она такое ощущение, что говоря языком наших лихих 90-х, Эрдоган перебивает крышу. Совершенно очевидно. Права но? Человека, да. Права нет, там, в Турции.
Нет, я имею в виду, под кого хочет...
Ататюрк пошел лесом. Его памятники уже сносят. Ты видела сегодня картинки погромов в книжных магазинах?
Нет, не видела.
Посмотри, погромы. С книг начинают они все. Что Ленин, что Гитлер, что Эрдоган.
А не допускается мысли, что те, которые гипотетически могли прийти... И их много, судя по всему, было. Да. Достаточно, судя по количеству арестованных и всяких прочих. Они были бы лучше.
Они были бы... Понимаешь, это уже урок истории, о котором я здесь... Ну, давай в 180-й раз еще раз скажу. Это урок нам, но, к сожалению, уже не впрок. Авторитарного лидера надо убирать, навалившись всем миром сразу. Чем больше проходит времени, тем труднее его убрать. С какого-то момента невозможно убрать без насилия и крови. Да, и это нам урок, это зеркальце нам Эрдоган поставил, брат Эрдоган, путинский брат, безусловно, авторитарный лидер, который перещеголял, конечно, нашего в 2 счета. Ну, Азия, все-таки другие немножко традиции. Опоздали с этим путчем, опоздали. Эрдоган уже укоренился у власти. Эрдоган уже расколол армию. Эрдоган уже сделал Турцию, сильно наполнил ее анти-ататюрковским духом, мусульманским, ортодоксальным, да, наполнением. И сейчас мы видим погромы книг, аресты не военных только, да, мораторий на выезд, да, закрытые границы, ученые, учителя.
Слушайте, а что же мировой жандарм-то, на которого мы все
кивали? А мировой жандарм – это отдельный разговор об этом мировом жандарме, который выдал генерала Бекира Эркана Вана, да, командующего военно-воздушной базой Инжирлик. Эрдоган поставил штатам ультиматум, и штаты выполнили этот ультиматум. Это Мюнхен называется. Это называется умиротворение агрессора. Это позорно, это потеря чести. И это потеря чести, за эту потерю чести история наказывает. Никакие тактические соображения, вся эта база военная, все это пустяки по сравнению с потерей чести и с этим Мюнхеном. Главный урок истории, как говорил Бернард Шоу, заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Я не знаю, говорит ли слово «Мюнхен» кому-нибудь что-нибудь в американском руководстве. Надеюсь, там найдется человек, который в этом зеркальце покажет, на кого они похожи, да, в этой ситуации. Мир за несколько лет опаснейшим образом сполз в сторону авторитарных ценностей, опаснейшим образом раскололся. Все это происходит, весь этот парад авторитаризма в мягкой форме в Польше и вот в такой, как есть в Турции, ну, про нас я не говорю, да, и так далее, и так далее. Все это происходит на фоне абсолютно шизофренической Европы, совершенно не понимая, вот в обмороке лежащей от исламского фактора, от всего, что происходит, не в состоянии, просто не в состоянии прийти в себя. Их вроде щипают уже, да, вроде должны почувствовать. Уже Париж, Ницца, уже, да, вроде бы надо прийти в себя, не могут прийти в себя. И Америка, которая сейчас в своих трех соснах. И это очень выигрышная ситуация для всех авторитарных лидеров, которые понимают, что старших в доме по большому счету уже нет.
Святое место пусто не бывает.
А святое место пусто не бывает. И сейчас в Турции мы увидим, в общем, все, что доктор прописал.
Там уже... Главное, мы с ней теперь будем крепко дружить.
Во-первых, мы крепко с ней дружим, и вчерашние газеты все сожжены. Никто не помнит, что Эрдоган главный враг, Эрдоган главный друг. Но вообще страна, конечно, заплатит за это тысячами жизней, миллионами переломных судеб и драматичным историческим, так сказать, своим новым средневековьем. Иран, вот мы видим, что такое полвека, почти полвека иранский, во что можно превратить светскую цветущую страну, да, во что этот запущенный случай может превратить. Турция встраивается, очевидно, в этот ряд. И все, что мы знаем в лайт-варианте, в лайт, как выясняется здесь, сейчас там по полной программе. Скрепы, пятая колонна, уже внешний враг найден, необходимость изоляции.
Смертная казнь.
Смертная казнь, выход. Мы так грозились, а они вышли, да? Но все-таки, извините, Азия. Немножечко другие традиции.
Слушайте, если посмотреть на нашу страну, у нас тоже не все в Европе находится, если уж на то пошло.
Главное, жалко, что у нас мозги не в Европе находятся. Все остальное это ладно. Телом-то
так
можно...
она шизофреническая, вы
телом
говорите.
Можно полежать и в Азии. А голова бы хорошо, чтобы была в Европе. Но все-таки, знаете ли, Москва-Петербург, все-таки, знаете ли, переписка царицы с Вольтером.
Я думал Троцкого-Скалским.
Троцкого-Скалским нет, а вот да, вот, с Вольтером. Нет, это все у нас все-таки тоже какие-то традиции есть. И все-таки не совсем Азия. Но та катастрофа, которую сейчас, вот в эти дни, сейчас, в которую входит длительная историческая катастрофа, в которую входит Турция, это черные дни не только для нее, это для всего человечества, потому что не спрашивай, по ком звонит колокол. Посмотрите сейчас кадры погрома в книжном магазине на крупном рынке в Стамбуле. Это самое начало. Книжники. Безошибочная цель. Люди, которые читают одну книгу всю жизнь, да, против мировой культуры. И это будет очень дорого стоить и Турции, и всем по периметру. Разумеется, Эрдоган будет вынужден выходить наружу. Разумеется, внешние враги. Разумеется, будут скрепы. Появятся территории, которые надо защищать. Все то, что доктор прописал. И ситуация для человечества давно так, я скажу, худо не пахла. Вот, может быть, с начала 80-х годов, когда мы стояли вот так на грани.
А авторитарные вот эти вот точки, они будут как-то единым фронтом выступать? Они в сцене?
А у них свои корпоративные интересы. Им каждому важно остаться у власти в своей стране. Поэтому, конечно, они будут дружить против цивилизованного мира снаружи.
Спасибо большое. Мрачные пророчества от писателя и публициста Виктора Шендеровича. Это его особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.